Эдуард Овечкин. Акулы из стали. Аврал. От автора. Захотел я, как автор, поблагодарить людей, помогавших мне с книгами, но когда прикинул их список, то понял, что благодарность мне, пожалуй, придется выпускать отдельным томом. Тем не менее, вкратце я хочу поблагодарить мою жену Людмилу за неоценимую помощь и терпение, моих детей Еву и Эрика за вдохновение, Александра Михайловича Покровского за то, что он есть, Вадима и Маргариту Ариковых за весь Таганрог, Дмитрия и Галину Филатовых за самый гостеприимный дом, завернутый в бумагу, Алексея и Марианну Болотовых за многолетнюю дружбу и доброту, Константину Соколову за острый глаз и твердую руку, Ольгу Крючкову за знание русского языка, Рауфа Харисыча за Хафизыча, всех моих сослуживцев и коллег за созданные и подаренные истории, Марка Нопфлера за лучший в мире фон для написания чего бы то ни было. Естественный отбор. Первое, чему я удивился, попав в дивизию атомных подводных лодок, простецкие отношения между людьми. Не понебратские, не неуважительные, а именно простые. Дежурный по дивизии, когда увидел, что я пытаюсь замаршировать в его рубку строевым шагом, замахнулся на меня руками. «Расслабься, сынок, это тебе не парад». «Ну как тут расслабишься? Целый капитан первого ранга же сидит, а что-то в журнале пишет». «Товарищ капитан первого ранга», — начинает торжественный доклад, как учили.
«Да все я знаю», — перебивает меня дежурный. «Прибыл ли я прохождение и так далее. Кто по специальности-то?»
«Киповец», — говорю.
«Жалко, что не минер, я бы тебя к себе забрал. Мне минер позарез нужен. Не хочешь быть минером? Хуль там, одна труба и три клапана».
«Никак нет», — говорю, — «я в механике хочу».
«Ну смотри, я тебя предупреждал. Пошли, отведу тебя к механикам».
Поднимаемся на второй этаж штаба дивизии. Там огроменный, мне тогда так показалось, коридор с кучей кабинетов.
«Маслопупые!»
— кричит капитан первого ранга.
«Я вам лейтенанта привел!»
Откуда-то из кабинета выскакивают два офицера. Один высокий, полный, и бородатый капитан первого ранга, начальник электромеханической службы, и среднего роста худощавый капитан второго ранга, флагманский электрик.
«Лейтенант, ну наконец-то!» — кричит бородатый. «Я уж думал, что опять нас кинут! Иди к нам в горячее объятие, лейтенант!»
Покидаю приветливого капраза и иду в кабинет к этим странным людям. Странные люди сидят и пьют чай на сваленных кучу на столах, схемах, бумагах и фрагментах скатерти.
«Садись, лейтенант!»
Они смахивают с табуретки еще какие-то схемы на пол.
«Чай будешь?»
Конечно, я бы выпил чаю. Непривычная жара и целый день на ногах то по штабам, то по автобусам.
«Спасибо, — говорю, — но нет». «Стесняешься, небось, при таких-то шишках?»
«Есть немного».
«А не надо», — говорит мне начальник электромеханической службы. «У нас тут все по-простому. Если ты гондон, то от нас быстро съебешь. А если нормальный парень, то можешь с нами даже запросто и чай пить». «Ты гондон?»
«Да нет, вроде нормальный парень».
«Ну тогда садись и пей чай».
Сидим, пьем чай.
«Какой у тебя средний балл?» — спрашивают.
4,6, 4,7 где-то.
«А еще что есть?»
«Курсы военных переводчиков закончил».
«Это тебе особенно в трюмах пригодится», — смеются. «В море-то ходить хочешь? Или на отстойник сейчас будешь проситься?»
«Конечно хочу. Чего бы я сюда ехал тогда?»
«Ну, хуй тебя знает. А почему хочешь-то?»
«Ну, это... романтика там, все такое». Они ржут.
«Романтика! Да это вы в романтике просто ничего не понимаете».
Набираюсь я смелости, видимо, от чая.
«О, наглый, это хорошо. На ТК-20 пойдешь».
Немс берет трубку телефона и говорит.
«Серега, метнись ко мне быстро малиненком и вызови Хафизыча к телефону». «Ну и что, что пенсионер?» «Нам сказал олененком, значит, олененком. Попизди у меня еще тут».
Дышит в трубку.
«Хафизыч! Ну, танцуй! Танцуешь там? Чё-чё? Лейтенант тебя отрыл с боем. Что спасибо? Не булькай твое спасибо. 3 литра мне должен теперь». «Да ты еще поплачь мне». «Ага. 3 я тебе сказал, не ебет. Сейчас пришлю его к тебе».
Подводит меня к окну.
Он говорит, видишь, акулы стоят. Твоя третья слева, иди.
Иду. На пирсе лысоватый человек татарской наружности орет на матроса с автоматом.
Это знаешь, как у нас ебут? За хвост об палку! Еще раз, блядь, увижу, и дорога не узнает, какой у парня был конец.
Поворачивается ко мне. На бирке написано КБЧ-5. Он самый, значит.
Ну, добро пожаловать на борт, лейтенант.
Спускаемся в центральный.
Вот,
показывает механик на самый большой пульт в ЦП.
Это твой молибден. У нас он называется пианино. Единственное, что мне от тебя нужно, чтобы ты на нем хуярил, как Ван Клиберн на пианине. Все остальное пыль и суета. Пошли пульт ГЭО покажу.
Спускаемся в восьмой. Механик со мной на прицепе врывается в какую-то каюту. В каюте в обнимку с перегаром спит тело.
Вот, Эдуард, знакомься, это тело зовут Владимир. И он один из двух киповцев ГЭО. Как бы твой коллега по нихуя не деланию. Че это нихуя не деланию? Возмущенно бурчит тело. Вова! Какой ты пример показываешь лейтенанту? Ну ёб твою мать! Где ключи от пульта?
Нормальный.
Нормальный я пример показываю лейтенанту.
Бурчит Вова и вытаскивает из кармана связку ключей.
Закройте там потом все.
А ты не прихуел ли, Владимир?
Хафизыч, ну пожалуйста, ну сам же вчера.
Все! Да хуя пиздишь!
И механик выводит меня из каюты. Меня поселили в соседнюю с Вовой каюту. А с Вовой жил еще Андрей Борисович, старый и опытный командир первой трюмной группы. Шефствовали они надо мной вроде как. Помню, однажды поспорили с начхимом в отсеке, просто поспорили и перешли на повышенные тона. Так оба ведь выскочили из каюты с криком: «Кто тут нашего лейтенанта обижает?» А начхим Дима, ровесник с Вовой был, Борисович постарше.
«Ну я. Головка от хуя в глаз! Это наш лейтенант, и только мы имеем право на него орать!»
Ну, шутили, в общем-то. У нас крайне доброжелательная обстановка была в экипаже. А за механиком нашим вообще можно ходить с блокнотом и записывать. Или на камеру снимать, когда он злился. Злился он редко, правда, но изображал из себя татарина в этот момент. Ну, так-то он и был татарином, но в момент расстройств изображал монгола-татарина, который отбился от Орды и как-то случайно попал в Мурманскую область.
«Леня!»
— звал он интенданта, в кают-компании тыкал пальцем в суп.
«Что это тут наплескано у меня в корыте?»
«Это щи», — удивлялся Леня такой кулинарной необразованности целого подполковника.
«Щи! Леня, да про них даже нельзя сказать хоть хуй полощи! Мой мазутный в них даже не пополощится! Где мясо, Леня?»
«Мясо во втором блюде».
«Да? А косточки, может, в третьем? Леня, ты видишь эти руки?»
Леня внимательно смотрел на вытянутые к нему ладони и утвердительно кивал головой.
«Эти руки, Леня, носят твою тушку по глубинам северных морей. И если эти руки начнут дрожать от недостатка мяса в организме, то ты, Леня, в этих северных морях и останешься на всю свою яркую, но недолгую жизнь. А посмотри на Эдуарда».
Леня смотрел на меня.
«Он же цистерны главного балласта продувает своими пальцами. Он же, как и картя, к солнцу выносит и кислороду. А ты, блядь, чё? Капусту ему в воде варишь, как козлу какому».
А еще механик носил ключи на широкой зеленой резинке от ПДУ и надевал ее на лоб, как самурайскую повязку, когда думал. Ключи при этом болтались над правым ухом.
«Эдик, ну что у тебя с холодилкой?»
«Да не могу разобраться, что-то автоматик там не хочет автоматить. Горит один предохранитель все время, а из-за чего не могу вычислить». И он надевал резинку на голову.
«Неси схемы».
«Несу». «Разворачиваем».
«Блядь, так они по размеру больше, чем стойка управления от нее».
Смотрим в схемы, возим по ним пальцами и понимаем, что нихуя не понимаем.
«А гвоздик пробовал вставлять?»
спрашивает механик атомного подводного крейсера стратегического назначения. «Какой гвоздик?»
«Железный этик! Банальный железный гвоздик!»
«Куда?»
«Куда не ходят поезда! Пошли!»
Лезем в трюм седьмого.
«Снимай крышки со стойки!»
Снимаю крышки, механик вставляет гвоздь вместо предохранителя и прижимает его эбонитовым колпачком.
«Врубай и смотри, откуда дым пойдет!»
Врубаю, холодилка радостно работает и холодит, а из одного блока валит дым. Вырубаю холодилку, меняю блок, ставлю предохранитель, запускаю. Работает, сука!
«Учись, студент! Гвоздь дарю!»
И механик снимает с головы резинку, думать-то больше не надо. И, напивая что-то себе под нос, уходит с чувством выполненного долга. Потом уже я вспомнил слова Немса про гондонов. И действительно, ведь ни одного не было. Были люди умнее, тупее, веселее, серьезнее, с пристрастием к алкоголю, ведущие здоровый образ жизни. Спокойные сумасшествия, но гондонов не было. А если и появлялись, то быстро куда-то исчезали. Естественный отбор в исполнении подводных сил Северного флота, я считаю. Немного о дружбе. Вам когда-нибудь хотелось выпить чая так, что ломило зубы аж до самой поясницы? Вот и мне нет, хотя теоретически я такую возможность допускаю. У нас с вами чай — это не то, что в остальном мире. Вода и листья заварки. А некая метафизическая сущность, которая в зависимости от настроения может служить другом, психотерапевтом, любовницей, никотином или транквилизатором, а также борщом, красной икрой или дорогим вином. Удивительно, что русским его продают без рецептов, правда? Вот захотелось как-то Максиму выпить чаю так, чтобы зубы заломило по колено. Не то чтобы саму захотелось и на голом месте без малейшего повода, а просто он вышел от Старпома после проверки документации своего отсека. Старпом же у нас был как Паганини, только наоборот. Паганини мог настроить скрипку так, что на ней любой казадой рвал бы консерватории, а Старпом мог расстроить нервную систему так, что любой Эммануил крепко задумался бы о бесполезности своего существования. Обнаружив у Максима пару незначительных для обычного человека ошибочек, Старпом в мягких и теплых выражениях выразил свое удивление, как можно перепутать темы для летнего и зимнего периодов обучения, получив хотя бы 3 класса церковно-приходской школы, а тут целый офицер с высшим образованием и так возмутительно безмозгл. Вот уж бывают чудеса на свете, да? Поинтересовался Старпом у Максима и на прощание дал ему отечественный совет броситься с рубки головой о палубу, возможно, тогда в нее немного разума засосет из вселенной через щель в черепе. Совет, конечно, дельный, подумал Максим, но вряд ли его оценила бы супруга Наталья, так как один ребенок, девочка, у нее уже имелся, и второго мальчика они ожидали с недели на неделю буквально. Хорошо, конечно же, с 2 детьми на руках иметь умного мужа, но живого все-таки лучше. А поэтому не выпить ли мне чая вместо столь радикальных мер, подумал Максим, и полез в сумку проверять, что ему собрала с собой жена на службу. Как назло, сегодня в сумке был только кофе, а кофе в таких ситуациях абсолютно непригоден, только чай. И чай-то этого вечно запасы были в любой каюте на пару недель автономного им питания, тут ну ни крошки ни в одном шкафчике. «Эдик», — пришел ко мне Максим с пустой кружкой наперевес, «а не поделишься ли ты со мной чайком?» «Максим, ну ты же как брат мне, я даже почкой с тобой готов поделиться, но вот именно чая и нет. Хочешь кофе? Или почку?» «Нет, кофе у меня у самого есть. Но он совершенно непригоден для лечения душевных ран, а про почку я запомнил, да». «Ну пройдись по пароходу, Макс. Ну что, чая не найдешь, что ли?» «Пройдусь», — вздохнул Максим и, баюкая кружку, растаял в полутемных недрах. Во время своих скитаний Максим нашел много раз кофе, сигареты, сосиски, стакан шила, пельмени, банку борща, полбутылки армянского коньяка, бульонные кубики, шоколадку, пряники, печенье, и совет все-таки сброситься головой с рубки. Это он к Старпому за чаем зашел. Семги слабосоленый один, но довольно большой кусок, и банку тушенки. Кроме того, он помог командиру параллельного отсека загрузить насос, лейтенанту найти РЩН в 13-м отсеке и боцманам распределить флаги рассвечивания в необходимом порядке. Вот такая вот чайная засуха случилась на корабле именно в период острой Максимовой чайной жажды. И было это тем более странно, что экипаж ударными темпами готовился к сдаче первой задачи. И чаи в такие периоды обычно лились реками. Но и не такие странности приключаются в нашей объективной реальности, правда? Мне готовиться было не в пример проще, чем Максиму. Отсека у меня не было, и матросов в подчинении тоже. А самый младший мичман в группе служил на 2 лет дольше меня. То есть, гипотетически, я мог обучать их теории вероятности или основам софистики, но вот по установке холодильных провизионных камер или автоматики компрессора ЭКСА-25 Надо было еще посмотреть, кто кого учил бы. Поэтому вся моя документальная подготовка заключалась в замазывании корректором старых дат и аккуратном рисовании новых. Как и положено боевому офицеру, к заполнению документации я проявлял максимальное пренебрежение и откладывал его до самого концевого выключателя. Но, как известно из основ философии, сколько веревочку не вей, петля на ней все равно завяжется. И я параллельно с Максимом ушел на поиски, но не чая, а корректора, потому что мой подрезал, очевидно, такой же боевой офицер вроде меня. Поспрашивав для порядка там и сям, я отправился туда, где корректор точно был, к Начхиму. У нашего Начхима вообще было все, что можно себе вообразить для ведения документации и заполнения формуляров. Ручки шариковые минимум трех цветов. Чернильные, синие и черные. Карандаши простые, разных твердостей. Карандаши цветные, все заточенные, как пики янычар. Точилка, линейки, транспортиры, циркуль, стирки, шило, веревочки и, само собой, корректор. Подонок, одним словом, а не офицер. Начхима в каюте не оказалось, что несколько даже и кстати вышло, не надо было спрашивать разрешения, и я просто уселся в его каюте на его стул, разложил свою документацию на его столе и, закусив у дела, начал мазать по ней налево и направо его корректором. Именно за этим и застал меня Максим. «Дима!» — крикнул он радостным голосом, открывая дверь в каюту. «Эдик?» — добавил он, войдя в нее. «Максим? У тебя же все еще нет чая». «Все еще нет, да. А где Дима?»
«Откуда я знаю?»
«А у него есть чай?»
«А мне откуда знать?»
«Ну, ты же тут сидишь».
«Логично».
Вообще логично было предположить, зная нашего Начхима, что в его крохотной каютке найдется практически все, с исключением разве что папы с мамой. Я посмотрел вокруг и обнаружил в глубине секретера пузатенький заварочный чайник белого фаянса с золотыми якорями на боках. При взвешивании на руке и болтании чайник булькал и что-то переливал внутри себя. «Ты знаешь, Макс, а вот есть». Видели бы вы, как расцвел лицом Максим от этой, казалось бы, столь незначительной новости. «Плесните волшебства в хрустальный мрак бокала!»
«Сильвопле?
А чайник есть у него?»
«Это же Начхим, Макс!
Конечно же, есть!» «Ну тогда я прямо здесь и попью, чтобы не расплескать».
«Не имею повода возражать, мон-женераль».
Свободного пространства в маленькой двухместной каюте Начхима было ровно 1 метр от шкафа до секретера и 1 от двери до дивана. «Я уж как-нибудь, я уж где-нибудь», — кряхтел Максим, пролезая по моей спине на диван.
«Да, конечно, конечно, ни в чем себе не стесняйте».
Упав на диван и вытянув ноги мне под стул, Максим долил в кружку кипятка, понюхал и блаженно прищурился.
«О, как же он вкусно пахнет! Прям вот выпить кружку и умереть».
«А дети?» «Ну, не физически прям умереть, а в ментальном смысле ненадолго». Максим отхлебнул, сощурив глаза, ведь когда щуришь глаза, чай не такой горячий становится, одно из его загадочных свойств.
«Мать моя женщина, вот это Начхим! Вот это да! Вот гусь же, а! Ну ты посмотри!»
«Максим, у тебя все в порядке? Сколько пальцев на руке я показываю? Какое сегодня число?»
«Это не чай, а нектар богов какой-то. Я такого вкусного в жизни не пил. Просто умереть не встать».
«Да отхлебнуть-то».
«Ну уж нет, тебе душевных ран не наносили. Пей свой кофе».
«Жмот».
«Нет».
«Да».
«Да, ну и что?»
«Ну и все. И не мешай мне работать. Хлебай тут потише». Дверь в каюту распахнулась. Наш Начхим Дима застыл на пороге с занесенной ногой и на секунду удивленным взглядом.
«Ребята?»
«Дмитрий, а что это вы не стучитесь?»
«Вы что, бакланы, совсем опухли? Ты, конечно, моя каюта».
«А, точно, ну заходи тогда, чувствуй себя как дома».
«Куда заходить-то? Вы своими тушами все пространство свободное заняли. Или мне на верхнюю коечку сразу прыгать, что вам не мешает тут чаи гонять?»
«Это Макс гоняет, я работаю, видишь же».
«Моим корректором».
«Не, я свой принес к тебе в каюту». «Ну, конечно, твоим, можно же». «Ладно, я пойду, не буду вам мешать». Максим вскочил и по моей спине пошел на выход. «Дима, спасибо за чай, он просто охуенен».
«Какой чай?» —
спросил Дима, когда Максим скрылся за поворотом.
«Ну, твой».
«Какой мой?»
«Ну, который у тебя в заварнике был».
«В каком заварнике?»
«Дима, блядь, ну вот в этом вот белом заварнике твоем».
«А где ты его взял?»
«Кого?»
«Заварник этот!»
«Дима, я всего ничего тут корректор у тебя взял. За что ты мне мозг выносишь?»
Откуда у тебя мозг? Ты же трюмный! Где ты заварник этот нашел? Я его месяца два как потерял. Заварил, помню, чаю себе, он раз и пропал, а тут на тебе.